Выпуск новостей представила Ольга Шохина. Ей большое спасибо. А я расскажу о погоде. Выходные ожидаются на европейской территории погожими, солнечными, но не совсем. Уже начинается похолодание. В северо-западных областях без осадков 4 и 5 апреля. А затем местами пройдут небольшие дожди. Температура постепенно будет понижаться. В пятницу плюс 9-14, в воскресенье плюс 7-12. В центральных областях России небольшие дожди тоже начнутся к воскресенью, но температура останется неизменной, плюс 10, плюс 16. В Санкт-Петербурге в пятницу без осадков, температура днем плюс 9, плюс 11 градусов. В Москве также без осадков, днем сегодня плюс 13, 15 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Новая повестка дня для демократического движения в России. Стратегия развития российского туризма. Хоккейный чемпионат России. Начало финала. Ну а сейчас одна из главнейших тем в этих дней на страницах всей практически прессы. В последний день саммита НАТО в Бухаресте предстоит встреча в рамках Совета Россия-НАТО, которую в первый и в последний раз с российской стороны проведет президент России Владимир Путин. О настроениях накануне встречи рассказывает наш специальный корреспондент в Бухаресте Ирина Лагунина.
Президенту Путину предстоит вести переговоры после того, как российские официальные лица на разных уровнях весьма резко отреагировали на решение НАТО по поводу будущего членства Грузии и Украины в Североатлантическом Союзе. И действительно, плана действий по вступлению в Союз этим странам предоставлено не было, но зато они получили большее. Президент Украины Виктор Ющенко.
Виключно перемога.
Мы считаем это победой, и я объясню почему. В принятом документе впервые 26 стран-членов НАТО сформулировали базовый принцип, на основе которого наши две страны, Украина и Грузия, могут стать членами Североатлантического Союза. Этот документ даже превзошел наши ожидания.
Подобного рода документ.
Аналогичные настроения и у президента Грузии Михаила Саакашвили.
Я не слишком задумываюсь о российской реакции, но я думаю, что Россия получила противоположное тому, на что надеялись некоторые российские политики. Они надеялись заблокировать МЭП, убить в теории шансы на наше членство в НАТО, а взамен получили письменное обязательство в будущем членстве.
Вдобавок к этому, НАТО накануне встречи приняла за основу своей будущей системы противоракетной обороны планы создания системы ПРО-США в Чехии и Польше, что тоже вызывает немалое раздражение у нынешнего российского руководства. А между тем, России и НАТО предстоит обсудить целый ряд вполне конструктивных вопросов и проблем. Например, переправку через российскую территорию товаров и оборудования невоенного характера для миссии Союза в Афганистане. Да и в целом, будущее сотрудничество. По словам американских официальных лиц, с которыми я беседовала, на этом сотрудничестве в последнее время стала отражаться антизападная риторика Кремля. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Бухарест.
Главная тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода связана с событиями на саммите НАТО в Бухаресте. Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом вчера на саммите заявил генеральный секретарь Североатлантического Союза Ябды Хоупс-Кефер. Вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям, звучит так. Решение вопроса об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. А что это значит для России? Пожалуйста, отвечайте нам, пишите на пейджер, его номер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и напомню, что код Москвы 495. Кроме того, вы можете ответить с помощью смс-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, напоминаю вопрос. Решение вопроса об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. Что же это означает для России? Мы ждем ваших ответов. И пока продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Вероника Ваде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
И наверняка в центральной российской прессе тема саммита НАТО раскрывается достаточно широко.
Да, публикаций очень много. Газета «Время новостей» заголовок «Пролетели, как фанера над Бухарестом». Вчера вечером в Бухарест прибыл президент России Владимир Путин. Сегодня ему предстоит участвовать в заседании Совета России и НАТО. Благоприятный фон для диалога России с Альянсом создают итоги вчерашнего обсуждения натовцами вопроса о присоединении Украины и Грузии к плану действий по членству в НАТО. Киев и Тбилиси рассчитывали, что им откроют прямую дорогу в Альянс, однако Альянс пока обманул эти надежды. Москва, резко возражающая против членства в НАТО Грузии и Украины, получила передышку. Альянс вернется к вопросу о ПДЧ для двух соседей России в декабре 2008 года на встрече глав МИДов или позднее, в апреле будущего года, на юбилейном саммите НАТО. Дверь в НАТО для Грузии и Украины не просто открыта, а широко открыта, настаивала вчера госсекретарь США Кондолиза Райс. Вчерашнее решение вряд ли стоит считать результатом жесткой позиции Москвы, отвечает Время новостей. Отложенное решение о ПДЧ для Украины и Грузии, как считают источники в российской делегации в Бухаресте, это некоторая дань политкорректности натовцев по отношению к своему российскому партнеру. Издание «Газета», заглавие «Они обещают вернуться». Решение саммита НАТО в Бухаресте удовлетворили как сторонников расширения альянса на восток, так и его противников. Генеральный секретарь НАТО заявил в четверг по итогам заседания Североатлантического совета, Украина не получила приглашения по плану действий по членству. Вместе с тем главы государств приняли решение о начале интенсивных консультаций с Украиной и Грузией на высоком уровне, чтобы решить оставшиеся вопросы для перехода к выполнению ПДЧ. Тем самым позиция Германии, Франции и нескольких западноевропейских государств возобладала над мнением США, Канады и стран Восточной Европы, пишет издание «Газета». Вопрос расширения НАТО на восток откладывается на неопределенное время. Россия удовлетворена, Украина восприняла это решение с оптимизмом, Грузия с долей обиды, но в целом тоже спокойно. А вот что пишет газета «Коммерсант Дейли». Заглавие «Двучлен» вывели за скобки. НАТО променял Грузию и Украину на «про». Вчера завершилась официальная часть саммита НАТО в Бухаресте. За один день саммит надежд, как его называли накануне, превратился в саммит несбывшихся надежд. Грузия и Украина отказаны в запуске процедуры вступления, не приняли в альянс Македонию. Некоторые эксперты расценили эти решения НАТО как триумф кремлевской дипломатии. На самом деле в Бухаресте Россия скорее проиграла. Принятое альянсом решение по развертыванию ПРО в Европе имеет более серьезные последствия для Москвы, чем временное поражение Тбилиси и Киева. «Комсомольская правда». Заголовок «Украине и Грузии придется подождать. НАТО пока не решилась позвать их в свой блок». Буш так и не смог уломать своих европейских союзников по НАТО, дать зеленый свет на предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в альянсе ПДЧ. На саммите блока, проходящем в Бухаресте, Германия, Франция и еще по меньшей мере 5 стран Старого Света отказались выписать для Тбилиси и Киева немедленный пропуск в НАТО. Это означает, что в ближайшие 3-5 лет ни Грузия, ни Украина не станут полноправными членами Североатлантической семьи. Европейцев понять можно, комментирует «Комсомольская правда», что им за охота бросать свои голоса в топку президентской кампании в США.
Спасибо. Вероника Баде сегодня рассказывает о том, что пишут центральные российские газеты. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Бухаресте пройдут переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран-членов НАТО в рамках заседания Совета Россия-НАТО. В зоне грузино-осетинского конфликта вблизи горы Цвериахла на мине подорвался грузинский полицейский. В Дагестане за нарушение трудовой дисциплины уволен шеф-редактор газеты «Новое время» Сергей Расулов. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста тлем последственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Российский час поверх барьеров». Фестиваль «Золотая маска», «Силиконовая дура», оригинальный мюзикл в Екатеринбурге, интервью с поэтом Сергеем Стратановским и книга Перри Андерсона «Переходы от античности к феодализму». Ведет программу Марина Тимашева. «Российский час поверх барьеров» в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. А далее переходим к выпуску новостей спорта. Начну его с футбола. Одно из центральных событий вчерашнего дня – это победа санкт-петербургского «Зенита» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка УЕФА. «Зенит» выступал в городе Леверкузен, это Германия, и хозяева команда «Байер» крупно проиграла 1-4. «Зенит» фактически обеспечил себе выход в полуфинал Кубка УЕФА, второго по значимости европейского кубкового турнира. Далее другие результаты. Хозяева не смогли одержать ни одной победы. Бавария, Германия, Хетафе, Испания, ничья 1-1. С таким же счетом завершился матч между итальянской Фиорентиной и голландским ПСВ Эйндховен. А в матче Глазго Рейнджерс, Шотландия, Спортинг, Португалия, ничья 0-0. Ответные матчи пройдут 10 апреля. Еще о футболе. Президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Платини вчера в Москве передал кубок, который вручается победителю Лиги чемпионов, на хранение московскому мэру Юрию Лужкову. Лужков получил почетный трофей как мэр города, где пройдет финал Лиги чемпионов нынешнего сезона. Эта встреча, напомню, пройдет на стадионе Лужники 21 мая. По словам Лужкова, в ближайшее время искусственный газон арены Лужников будет заменен на естественный. Кубок чемпионов проедет в коротком турне по городам России, а затем вернется в Москву. На баскетбольных площадках Европы прошли вчера вторые матчи четвертьфинальных серий Евролиги Союза Европейских баскетбольных лиг. ЦСКА, проиграв первый матч дома в Москве греческому Олимпиакосу, вчера отыгрался, победив в гостях 83-73. Фенербахче, Турция, Монтепаски, Италия, победа итальянцев 65-86. Барселона победила израильский Маккаби 83-74, а Партизан из Сербии выиграл у испанского Таугруса 76-55. Пока определился лишь первый участник финала четырех, это Монтепаски. В остальных трех парах предстоят третьи решающие матчи, которые пройдут 10 апреля на площадках команд, выступавших в четверг в гостях. В Уфе сыгран первый финальный матч серии до трех побед финала российского хоккейного чемпионата. Ярославский «Локомотив» победил Салават Юлаев 3-0 и повел в серии 1-0. Далее команды будут играть через день, то есть в субботу пройдет второй матч в Уфе, а в понедельник предстоит встреча в Ярославле. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И переходим к еще одному блоку новостей, экономическому. Слово моему коллеге Ивану Трефилову.
Инфляция в России в марте составила 1,2%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначально официальный прогноз темпов роста потребительских цен на 2008 год, установленный Министерством экономического развития и торговли, составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте предельный его уровень был повышен до 9,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Международные или золотовалютные резервы России с 22 по 28 марта увеличились примерно на 0,9% до нового рекордного уровня – 506 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С начала года их объем вырос на 6,4%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Примерно 1 триллион 530 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Центральный банк России ожидает замедления темпов роста кредитования в 2008 году до 35-40% против 53% в 2007. Как заявил председатель банка Сергей Игнатьев, основной причиной этого является ожидающееся сокращение притока частного капитала. В 2007 году, согласно официальным данным, объем чистого притока частного капитала в России составил более 80 миллиардов долларов, в два раза превысив показатель предыдущего года. Государственная компания «Транснефть» подключила первый участок нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» к системе магистральных трубопроводов страны. Подключение было проведено в Иркутской области, протяженность участка составляет примерно 240 километров. Сообщается, что к сегодняшнему дню проложено более 1500 километров нефтепровода, общая протяженность которого составит почти 2700 километров. Правительство России в целом одобрило проект стратегии развития туризма до 2015 года. Как сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Сджалковский, этот документ предусматривает увеличение числа приезжающих в страну иностранных туристов минимум до 35 миллионов в год против нынешних 23 миллионов, а также увеличение количества гостиниц до 13-14 тысяч против 6 тысяч в настоящее время.
Иван Трефилов познакомил нас с новостями экономики, а я расскажу о курсах валют. На сегодня официальный курс доллара 23 рубля 62 копейки. Курс евро 36 рублей 94 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 56 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Предстоящая конференция «Новая повестка дня для демократического движения в России». Эта конференция пройдет в Санкт-Петербурге, а об этом расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Новый заход. Александр Рыклин свой комментарий на сайте ежедневного журнала посвящает предстоящей конференции «Новая повестка дня для демократического движения в России». Конференция пройдет в Петербурге. В ней примут участие политики и общественные движения, которые заявляют о приверженности принципам либерализма и демократии.
Сразу признаюсь, состав этот внушает мне сдержанный оптимизм. В создании нового движения пожелали принять участие СПС как партия, ОГФ как движение, ряд региональных отделений «Яблоко». Ожидается, что их будет около 10, но застрельщиком выступило питерское отделение во главе с Максимом Резником, а также ряд известных и уважаемых правозащитников и общественных деятелей, например, Лев Пономарев и Юрий Самодуров. Членство в движении предполагается индивидуальное, а руководство – коллегиальное. В качестве одного из индивидуумов и, наверное, руководителей в Питер из Лондона приедет Владимир Буковский. Если дальше пройтись по персоналиям, то никаких особенных сюрпризов уважаемой публике ожидать не следует. Люди все известные. Но есть и более или менее новые лица. Активное участие в подготовке мероприятия принял руководитель Института энергетической политики Владимир Милов. В составе участников, конечно, нельзя не отметить некоего дисбаланса. Так, к примеру, если про СПС можно сказать, что партия участвует в новой инициативе полновесно и полноценно, то с «Яблоком» все гораздо сложнее. Федеральное руководство этой общественной организации не просто проигнорировало приглашение в Питер, но и всячески препятствует своим членам, желающим влиться в новое движение. Грозит страшными карами, вплоть до исключения из рядов.
Напомним, что по этому поводу в эфире «Свободы» говорила пресс-секретарь «Яблока» Евгения Дилендорф.
Конференция, в которой одну из важных ролей играет Максим Резник, заявляет о себе как дискуссионный клуб. Мероприятий подобных проводятся сотни каждый день по всей стране. Поэтому никого это не интересует. Проводите, участвуйте. Интересует только одно. Если вы на этой конференции будете создавать новую партию из «Яблока», а других там нет партий, кто бы там ни участвовал. Так вот, если вы из нашей партии будете создавать другую партию, то я здесь утверждаю, что найдется много людей, которые в соответствии с решением бюро поставят вопрос об исключении Резника. Но это не только Резника касается, а касается всех. Кто там будет участвовать?
Но вернемся к предстоящей петербургской конференции. Вот что Александр Рыклин считает принципиально важным.
По моему глубочайшему убеждению, сегодня Россия столкнулась с серьезнейшей угрозой, полностью до основания разрушенной политической системой. В нашей стране больше нет ни конкурентного политического пространства, ни, соответственно, субъектов этого самого пространства. Другими словами, в России больше нет политических партий. Ни одной. Пропутинские бюрократические образования ни в какой степени не отвечают базовым требованиям, предъявляемым к политическим общественным организациям. Они никого, кроме самих себя, не представляют и ничьих, кроме собственных интересов, не защищают, а являются всего лишь придатком исполнительной власти. КПРФ из последних сил симулирует общественную активность, но силы эти иссякают на глазах. Деятельность ЛДПР обсуждать бессмысленно. Демократические партии выдавлены за ненадобностью на глухую политическую обочину, где и пребывают в печали и растерянности. На мой взгляд, только внятная позиция нового движения по отношению к политической ситуации в стране может привлечь к нему традиционных и новых сторонников. И формулироваться она должна предельно просто. «Мы в этом безобразии больше участия не принимаем. По вашим правилам, никогда». Вы, конечно, можете и дальше проводить мероприятия под названием «Выборы», заседать в ваших потешных парламентских палатах, формировать правительство парламентского большинства, назначать нового президента, переназначать старого и так далее. Но мы утверждаем, что ваши выборы фиктивны, ваша легитимность нулевая, а все ваши действия носят не конституционный, а, следовательно, преступный характер. Демократическое движение свою политическую деятельность начинает в абсолютно автономном режиме, входя в контакт с этой властью только в исключительных случаях. Например, когда власть берет заложников, как в случае с Максимом Резником. Следовательно, демократическое движение должно приложить все возможные силы для демонтажа сложившейся системы и для формирования нормальной конкурентной политической среды, способной содействовать демократизации российского общества.
Только такая повестка может возродить демократическое движение в нашей стране и завоевать внимание и поддержку миллионов российских демократов, убежден Александр Рыклин.
Я не представляю себе, какие еще вопросы могут заинтересовать демократически настроенного гражданина нашей с вами страны. С моей точки зрения, политическая система России полностью разрушена. Сегодня даже кажется, что в быстром темпе восстановления она точно не подлежит. Понадобится серьезнейшая работа. Политических партий фактически нету, а те, что существуют, или вернее так себя называют, по факту таковыми не являются, просто потому что они не отвечают ни одному из классических требований, предъявляемых подобного рода политическим образованием. Соответственно, наше политическое пространство требует глобального переформатирования. А что же касается сотрудничества с властью, то мне думается, что этот ресурс демократы уже исчерпали, много раз обожглись на нем, и мне видится какой-то конструктивный диалог с властью невозможным, просто потому что эта власть не заинтересована ни в каком конструктивном диалоге с демократами. Когда же я говорю об игнорировании власти, это вовсе не означает, что я предлагаю всем перестать платить налоги или переходить улицу на красный свет. Нет, это означает немножко другое. Просто свою политическую деятельность, свои политические задачи демократическая оппозиция должна выстраивать без оглядки на власть. Ну и, разумеется, не участвовать в федеральных выборах, или вернее в том, что власть называет федеральными выборами. Это бессмысленно, и это аморально, и, в общем, почти преступно, потому что это, конечно, никакие не выборы, а это имитация, жалкая имитация выборов.
Александр Рыклин, сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса мы расскажем об очередной версии убийства Анны Политковской, о продолжении конфликта в Петербургской консерватории и о том, что в Европе пал последний оплот феодализма, представьте себе. Кроме того, сегодня в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свободы» мы предложим вашему вниманию программу «Час прессы». Что творится сейчас под кремлевским ковром? Формы и методы аппаратной борьбы за власть в условиях двоевластия обсуждают редактор отдела политики газеты «Аргументы недели» Михаил Тульский и обозреватель отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы 13.00 после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Сейчас московское время 7 часов 30 минут, и далее на волнах «Радио Свобода» мы предлагаем вашему вниманию, как всегда в этот час, краткую сводку новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Бухаресте сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран-членов НАТО в рамках заседания Совета России-НАТО. Будут обсуждаться, в частности, вопросы, связанные с планами размещения в Польше и Чехии элементов системы противовоздушной обороны США. Президент Узбекистана Ислам Каримов заявил о готовности подписать соглашение с НАТО о транзите невоенных грузов для снабжения международных сил по обеспечению безопасности в Афганистане. Каримов выступил на саммите в Бухаресте. Он сказал, что достижение мира и стабильности в Афганистане содействовало бы социально-экономическому развитию стран региона. Пикет против армейского произвола проведут сегодня в центре Уфы правозащитной организации «Башкирии». Они намерены привлечь внимание общественности к расследованию дела курсанта Радмира Сагитова, погибшего в Новосибирске. В зоне грузино-осетинского конфликта вблизи горы Цвериахо на мине подорвался грузинский полицейский. Как сообщили в администрации региона Шидакартли, пострадавший с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Другие подробности не сообщаются. В Дагестане за нарушение трудовой дисциплины уволен шеф-редактор газеты «Новое время» Сергей Расулов. В интервью «Радио Свобода» Расулов рассказал, что это произошло после того, как достоянием гласности стал конфликт журналистов издания с генеральным директором, который вмешивался в редакционную политику. Полиция в Зимбабве арестовала двух иностранных журналистов. Их подозревают в том, что они без аккредитации занимались освещением президентских выборов. Газета «Нью-Йорк Таймс» заявила, что один из задержанных – корреспондент издания. Генеральный секретарь Пан Ги Мун на следующей неделе посетит Москву. Это станет его первым визитом в российскую столицу со времени вступления на высший пост. Австралия готова выделить более 9 миллионов долларов для проведения работ по разминированию в Афганистане. Великобритания ужесточает пограничный контроль и борьбу с нелегальной миграцией.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В пятницу и субботу в центре и на северо-западе европейской территории России погода будет сухой и теплой, атмосферное давление в пределах нормы. Такие условия вполне комфортны для большинства людей, они не должны вызвать серьезных метеопатических реакций. В воскресенье возможны небольшие дожди, так что из-за высокой влажности может ухудшиться самочувствие у людей с заболеваниями дыхательных путей и суставов, а дополнительную нагрузку на организм в конце недели даст неустойчивое геомагнитное поле. В первую очередь она может повлиять на психоэмоциональное состояние людей. Пожалуйста, как всегда призываю вас, будьте внимательны и особенно осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме нашего эфира. Грузинские политики и эксперты считают, что отказ НАТО от предоставления Грузии МАП, так называемый, то есть на Бухарестском саммите, объясняется влиянием России. Однако президент Михаил Саакашвили утверждает, что Москва смогла лишь отсрочить принятие окончательного решения. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
До последнего момента в Тбилиси были убеждены, что Грузия все-таки получит на Бухарестском саммите план действий по вступлению в Североатлантический альянс. Уверенность властей и большинства экспертного сообщества основывалась на вере во влияние США. В то же время грузинские политики и общественные деятели бурно критиковали те европейские страны, особенно Германию, которые выражали скептицизм в связи с готовностью Грузии, имеющей, как известно, на своей территории два неурегулированных конфликта, готовых вспыхнуть в любой момент, стать официальным кандидатом в члены Североатлантического союза. В грузинской прессе даже появились статьи с бездоказательными намеками о давних связях еще со времен ГДР между канцлером Меркель и президентом Путиным, а позицию Берлина большинство экспертов объясняли синдромом трудоустройства немецких политиков в «Газпроме», как писал один из авторов. Что касается самого решения Совета НАТО, президент Саакашвили уже заявил, что «Рубикон перейден», и Грузии, по его словам, не отказали в членстве, а лишь отсрочили окончательное решение до декабря. Руководитель Центра стратегических исследований Петр Мамрадзе считает, что важную роль при принятии решений в Бухаресте сыграл фактор России, но это не помешает Грузии в будущем вступить в НАТО даже без урегулирования конфликтов.
Конечно, самый главный фактор – это фактор России. Россия, которая управляет чекистами-капиталистами, вот самое точное определение политического руководства России. Но Россия, при том, это громадная страна. Это страна, которая главный поставщик энергоносителей на Запад. И неудивительно, что в первую очередь европейские страны считаются с фактором России. Но сегодня же было сказано, в декабре Грузия и Украина, а это величайшая страна в Европе, будут иметь те же шансы получить участие в МАПе. Так что время работает на нас. Геополитическая ситуация изменяется. Изменится ситуация и самой России. И, надеюсь, весьма скоро. Если действительно становиться на ту позицию, что вот, пока конфликты не будут разрешены, Грузия не вступит в НАТО, так это дает чекистскому руководству России сразу козырь. Будут эти конфликты держать консервированными, как ловушку, что Грузия из-за этого не вступит в НАТО.
По мнению большинства наблюдателей, сам факт внесения вопроса о членстве Грузии в НАТО в повестку дня мировой политики – значительный успех президента Саакашвили, и он обязательно воспользуется этим в ходе предвыборной кампании в преддверии майских парламентских выборов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Я напомню, что с темой выступления нашего корреспондента связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям. Вопрос звучит так. Решение вопроса об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. Что это значит для России? Такой вопрос наш корреспондент Лада Леденева задала жителям Пятигорска.
Надо, конечно, бы попытаться бы договориться, чтобы не просто отсрочку делать, а вообще отказаться от этой затеи нашим соседям. Что их заставляет идти в НАТО? Что? Они сами, наверное, не знают, чего они хотят. Они не будут лучше от этого жить. В НАТО не надо спешить. Никому. 10 раз отверь, один раз отрежь.
Чем дальше, тем лучше для нас. Потому что вопрос не решается, значит, стабильность остается. За это время можно какие-то меры принять. Ну, не знаю, может быть, договориться, может быть, с администрацией США, может быть, с Европой. Ну, как-то изменить там что-то, подправить, исходя из наших интересов.
Ой, да вы что, разве с ним можно договориться? Это же продажные шкуры. Ну, вот с Кашвили и с Ющенко – это два продажных человека. Им на народ, на свой народ наплевать. И Россия должна их полностью кормить, содержать. Тогда, может быть, они и согласятся. А так, зачем это нужно, чтобы тут американцы у нас за дверью стояли?
Абсолютно, потому что там не чувствуется же там смена курса, смена того же лидера, поэтому ничего не изменится. Ну, это сегодня не нападает, а завтра она же будет нападать. У нее вооружение, у нее технологии. Это с одной стороны, с Китая, вон там Приморский край, там другая сторона. Значит, исламский мир, значит, с юга идет. Это аналогия, то, что было в 30-м году у Сталина.
Ну, вы же понимаете, все течет, все изменяется. Что-то изменится у России, наладится отношения с Украиной. Ну, с Саакашвили договориться невозможно, потому что человек не знает, чем думает. Но с Украиной, в принципе, возможно. Для России, у меня такое впечатление, что вот какое-то кольцо сжимается вокруг России. В общем-то, для России это нежелательно. Потому что мало ли как вот повернутся события. Россия, по сути дела, останется одна против этого блока.
Это отсрочка погасить недовольство народа приближением границ НАТО к Ростову, к Харькову, к Белгороду. Это трагедия, за которые нужно всех виновников Ельцина, Горбачева и подлецов всех, и их последователей повесить вверх ногами.
Европа знает Россию. Ее только довести нужно. Европа не голосует же за принятие Украины и Грузии в НАТО. Потому что они знают, русский сапог чего стоит. Ничего хорошего, под боком будут враги. Ведь если к нам что-то от них полетит, наверное, и от нас к ним что-то полетит. Надо об этом им думать.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, а что означает для России решение отложить вопрос об интеграции в НАТО Украины и Грузии. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах «Радио Свобода» панорама высоких технологий. В Санкт-Петербурге, например, выполнены первые в России имплантации электронного слухового аппарата, а в Австралии построено подземное хранилище для парниковых газов. Итак, панорама высоких технологий на волнах «Радио Свобода».
Главная тема выпуска. Китай планирует построить первый в мире экологически чистый город. Он будет расположен на острове Чунмин. Электричество для города будет производиться с помощью ветровых турбин, солнечных панелей и биотоплива. Автобусы будут работать на водородном топливе. Население города составит около 500 000 человек. Возведение экологического города начнется в 2009 году. О состоянии экологии Китая рассказывает Владимир Губайловский.
Китай интенсивно развивается, и загрязнение окружающей среды постоянно растет. На сегодня треть территории страны находится под воздействием кислотных дождей. Главная причина этих дождей – продукты сгорания угля, основного вида топлива в Китае. Бассейны крупнейших китайских рек не могут восстановиться из-за огромного объема жидких отходов. Эти отходы уже угрожают Амуру и другим пограничным с Россией рекам. На 10-ю пятилетку, которая закончилась в 2005 году, Китай планировал снижение выбросов в атмосферу на 10%, а в результате произошел рост на 27%.
Новости коротко. Специалисты научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Санкт-Петербурга провели первые в России имплантации системы, которая избавляет слабослышащих людей от необходимости носить слуховой аппарат. Имплантант вшивается под кожу в области виска. С помощью магнита на виске фиксируется речевой процессор, а во внутреннее ухо выводится резонатор. Как утверждают врачи, аппарат восстанавливает слух как минимум на 90%. Согласно отчету компании IDC, российский рынок антивирусного программного обеспечения в 2007 году вырос на 65% и достиг 150 миллионов долларов. По мнению аналитиков, главным фактором роста является массовый переход предприятий малого бизнеса на легальные копии программ. Рынок антивирусного программного обеспечения в России превышает 300 миллионов долларов. В австралийском штате Виктория открылось подземное хранилище парниковых газов. Специальная установка улавливает углекислый газ, выделяемый при сжигании угля на местной тепловой электростанции, и в сжиженном виде закачивает его в подземное хранилище. Резервуар для хранения углекислого газа расположен под землей на глубине 2 километров. Ученые считают, что одна такая установка сможет поглощать 100 тысяч тонн парниковых газов в год.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к теме, где высоких технологий, пожалуй, что нет, но тема очень серьезная. В скандал, разгорающийся в Петербургской консерватории, вмешался глава Роскультуры Михаил Швыдкой. На этой неделе он встретился с профессорско-преподавательским составом вуза, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Скандал разгорелся после того, как стали известны результаты проверки Роскультуры, среди которых оказались и финансовые нарушения на 15 миллионов рублей. Трое профессоров, потребовавшие от ректора Александра Чайковского отчета, были немедленно уволены, но нашлось немало других, которые добиваются отставки ректора. Увольнение Михаил Швыдкой назвал юридически неправильными. Один из уволенных, Гинтаутас Жальвес, прямо на собрании передал Михаилу Швыдкому документы, по его мнению, подтверждающие, что десяткам студентов были выплачены премии в 20 тысяч рублей из бюджетных денег. При этом каждого награжденного заставили вернуть нужным людям по 15 тысяч. Так что из 900 тысяч премиальных возвращены были более 700. А ведь такие суммы уже укладываются в особо крупные размеры. Швыдкому рассказали и о том, что договор по аренде помещений на Невском 70 для проведения конференции был не просто неправильно оформлен. Оказалось, что помещение там подвальное, и никакой конференции вообще не проводилось. Сам Михаил Швыдкой в качестве одной из главных ошибок руководства консерватории назвал большой разрыв более чем в 3 раза между зарплатами руководства и рядовых сотрудников и непрозрачную процедуру выдачи грантов. Говорит пресс-секретарь городского комитета по культуре Василиса Сердобольская.
Сейчас до 15 мая дан срок, когда будет собрание вузовское, конференция трудового коллектива. И все это будет представлено, вся работа над ошибками.
А что будет со скандальным договором аренды?
Будет разбираться, что это будет за это время.
Интересно, что в официальном комментарии пресс-службы акцент делается скорее на нежелательную шумиху в прессе вокруг результатов проверки Роскультуры, о которой сказал Швыдкой, а не на сами результаты.
Михаил Швыдкой подчеркнул, что подобная шумиха вредит имиджу столичного музыкального вуза России. Призвал коллектив консерватории конструктивной и нормальной работе. Руководство вуза оспорило многие пункты акта проверки. Из федерального агентства пришел ответ, из которого следует, что практически половина суммы финансовых претензий консерватории снята. Работа с актами проверки продолжается, и не исключено, что и значительная часть других финансовых претензий также будет исключена.
Тем не менее, Михаил Швыдкой не исключил возможность возбуждения уголовного дела по фактам нарушений, выявленных Роскультурой. Не защищая ректора Александра Чайковского, он все же выразил недовольство лавиной писем против него в духе 30-х годов. Появится ли в консерватории новый ректор, станет понятно не раньше мая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста 3 подследственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на следующей неделе посетит Москву. Великобритания ужесточает пограничный контроль и борьбу с нелегальной иммиграцией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии ко мне вновь присоединилась Вероника Баде. Еще раз доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
В руках у вас, я вижу, выпуск газеты «Финансовые известия». Значит, с деньгами, с экономикой. Это «Ведомости». Угу. Значит, надо полагать, что все-таки экономическая тема будет.
Да, меня заинтересовала статья, которая называется «Успешная старость. Соцопрос. У каждой нации свои представления о финансовом благополучии». Так, немцы считают финансово успешными тех, кому хватает на еду, американцы, не имеющих долгов, а россияне – тех, кто заработал на безбедную старость. Маркетинговая фирма Synovate опросила 12 500 человек из 16 стран о том, что такое финансовый успех. Нужно было выбрать 3 определения из 10, расставив их в порядке приоритетности. Жители развитых стран в среднем уверены, что финансовый успех – это по значимости отсутствие долгов, возможность обеспечивать семью и откладывать на черный день. Быть уверенным, что в этом месяце на еду и хозрасходы денег хватит. Для итальянцев и австралийцев важно наличие своего дома, а для голландцев покупать то, что хочется, не глядя на цену. Американцы единственные, у кого в тройке приоритетов инвестиций и недвижимость, инвестиции в недвижимость и ценные бумаги. Американцы и британцы считают успешными того, кто может позволить себе провести отпуск в любой точке мира и хорошую машину. У жителей развивающихся стран на первом месте обеспечение семьи, затем наличие средств на еду и свой дом. Аргентинцы и бразильцы выделяют способность оплатить университетское образование детей. Из развивающихся стран только жители Саудовской Аравии упомянули отсутствие долгов. Представления россиян о финансовом успехе совсем не таковы. Кроме них, безбедную старость упомянули лишь британцы. Раскованные покупки лишь голландцы, а наличие своего бизнеса вообще никто. В России, где система пенсионного обеспечения не работает, безбедная старость – самый что ни на есть истинный критерий финансового успеха, объясняет представитель Synovate Мария Вакатова. В Малайзии безбедную старость обеспечивает семья. В Германии развита система социальной помощи. Поэтому и критерии иные, сравнивает Вакатова. Сейчас в России довольно много людей, заработавших состояние к 35-40 годам и живущих за счет дохода от инвестиций, отмечает Юлия Цепляева, экономист Мэрил Линч. Цель молодых и амбициозных – стать богатым, иначе общество будет считать тебя неудачником. А для вынужденных добывать деньги тяжким трудом, выход на пенсию – это возможность получить долгожданный досуг и прекратить борьбу за существование. Успешен тот, у кого достаточно денег для повседневных нужд. Характерная философия для старой Европы, говорит Цепляева. То, что в Европе живется сытно, миф, уверяет еще один эксперт. Люди четко рассчитывают каждую копейку. С тезисом, что для успеха достаточно иметь лишь то, в чем нуждаешься, а не все, чего хочешь, согласны только 85% опрошенных этой организации.
Спасибо. Вероника БД сегодня ознакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Кому выгодна версия о причастности Бориса Березовского к убийству Анны Политковской? Именно об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Удивило ли вас сегодняшнее интервью Дмитрия Довги, который даже не успели авторизовать, поскольку он сейчас вне зоны досягаемости?
Меня это интервью поразило буквально. И я бы хотел сразу внести одну поправку. Вы сказали «бывший руководитель Главного следственного управления», но это не так. Он временно отстранен от должности по показаниям его подчиненных. Он брал взятки. И тонкость в том, что сами «Известия» подчеркивают. Во-первых, у них он представлен как начальник главного следственного управления.
Брали интервью в бытность начальника.
Во-вторых, они подчеркивают, что когда они брали это интервью, он был официальным лицом. Его для «Известий» пододвинули как бы начальство, сказали, вот у него возьмите интервью. Поэтому я бы убрал приставку «бывший», когда мы говорим об этом интервью. Его ценность именно в том, что это говорил действующий начальник. Потому что бывший может быть обижен, у него может быть мотив мести, чего угодно. А это говорил начальник, который еще действует.
Вот, кстати, в этой ситуации Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», возмущен опубликованным интервью.
Я полагаю, что некоторые деятели Следственного комитета Генеральной прокуратуры в одном пакете решили предъявить власти и свою трудовую книжку и свою лояльность. Они, нарушив все этические правила, а также требования закона, взяли и назвали фамилии заказчиков, как они считают, по делу Анны Политковской. Если это сделал профессиональный человек, то означает, что его должны уволить за непрофессионализм. Если это сделал злоумышленник, то он помешал следствию и сорвал важнейшие следственные мероприятия по делу. Вот эти пауки в банке, которые используют, выкапывая фактически Аню из могилы, ее как щит в устройстве своих личных дел, борьбе своих уродливых, омерзительных кланов не имеет никакого отношения с профессиональной этикой и интересами дела на самом деле. Это профессионально и морально деформированные люди.
Но даже бывший недоброжелатель Бориса Березовского Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России, сомневается в выдвинутой версии.
Сейчас модным стало Бориса Абрамовича Березовского обвинять во всех делах. Я имею право так заявить. Сейчас же, когда Березовский мертвый лев, всем хочется его пнуть, и многие вещи уже начинают просто зашкаливать. Борис Абрамович достаточно разнообразен в своих схемах. Вот эта примитивная схема, что именно он организатор убийства Политковской, он организатор убийства покойного Литвиненко, она, мне кажется, слишком шаблонна. Если по делу Литвиненко прокуратура России продемонстрировала, в общем-то, беспомощность полную, то по делу Политковской мы все же возлагаем надежды на то, что это преступление будет раскрыто. Я бы не спешил ставить точку в нем только лишь после того, как господин Довги выступил с этим широкомасштабным заявлением. Основная работа все же еще впереди.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Недавно в Европе произошло знаменательное событие. Правительство единственного феодального европейского государства, находящегося под протекторатом Великобритании, решило создать выборный парламент и перейти к демократической системе. Пал последний оплот феодализма – государство Остров Сарк. Он расположен в проливе Ла-Манш, 80 километрах от южного побережья Британии. Площадь острова 12 квадратных километров, население 610 человек. Рассказывает наш корреспондент в Великобритании Наталья Голицына.
Остров Сарк был колонизирован в 1565 году по приказу королевы Елизаветы I, и с тех пор власть на нем принадлежит его самодержавному владетельному сеньору, сохранившему с XVI века все феодальные привилегии. Сарк не является частью Соединенного Королевства и входит в Содружество, ранее именовавшееся Британским Содружеством Наций, которое возглавляет Британская Королева. Но в отличие от суверенных стран Содружества, Сарк делегировал Великобритании право на международное представительство и оборону. Нынешний владетельный сеньор Сарка Джон Майкл Бамонт, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, управляет островом с помощью правительственного совета, в котором ему принадлежит право вето. С XVI века остров поделен на 40 земельных хозяйств, которыми с момента его заселения по наследству владеют 40 арендаторов, получившие их в бессрочную аренду от сеньора. Владетельный сеньор, которому принадлежит вся земля, исправно получает от своих арендаторов-вассалов 13-ю часть их урожая и 13% от любой торговой сделки. Сарк – единственное место в Европе, где сохранилась поземельная зависимость крестьян от феодала и где так и не возникла рыночной капиталистической экономики. Живущий на Сарке отставной подполковник британской армии Рек Гилл носит звание сенешаля. Это значит, что он возглавляет правительственный совет и по совместительству исполняет функции судьи. В интервью «Радио Свобода» сенешаль Рек Гилл говорит об отношении жителей Сарка к своим традициям и обычаям.
До недавнего времени общее мнение жителей острова сводилось к тому, что они не хотели никаких перемен в нашей политической системе. Однако все мы понимали, что она находится в противоречии с разного рода международными конвенциями, в частности, с Европейской конвенцией по правам человека, с Конвенцией ООН об основных правах и свободах, с Международным соглашением о гражданских и политических правах. Мы осознаем, что в этом отношении у нас существуют проблемы, и мы уже столкнулись с рядом вызовов. Поэтому население острова решило определить, готово ли оно к переменам и хочет ли пересмотреть некоторые наши законы. С этой целью впервые за более чем 400 лет, в 2006 году, был проведен референдум, который должен был выяснить, хотим ли мы, чтобы на острове было выборное правительство, избранное по европейским стандартам. К урнам пришли 89,5% взрослого населения. 56% проголосовавших высказались за избрание правительства, 44% за сохранение нынешнего положения, когда в правительственном совете заседают арендаторы. Таким образом, мнение большинства жителей Сарка изменилось за последние годы, и они высказались за полностью выборный правительственный совет.
Господин Синишаль, а какова криминальная ситуация на Сарке?
На острове, население которого составляет всего 600 человек, практически нет преступлений. Большинство людей здесь знают друг друга. Иногда молодежь ведет себя агрессивно, но преступлений практически нет. За 8-летнее пребывание в должности судьи и главы правительственного совета я столкнулся лишь с 2 случаями наказания за оскорбление граждан. И это за 8 лет. Так что у нас практически нет преступлений.
Иногда кажется, что время на Сарке остановилось. Общественного транспорта здесь нет, автомобили запрещены. Жители передвигаются на велосипедах и лошадях. Сарк, видимо, единственное в мире государство, где нет подоходного налога, но зато нет и пенсионной системы, и национальной системы здравоохранения. Среди сохранившихся на острове старинных установлений закон, разрешающий мужьям бить своих жен, однако при этом плетка или веревка не должна превышать толщины их мизинца. На жителей острова и его сеньора оказывается сильнейшее давление со стороны британского правительства, на которое, в свою очередь, давит Европейский Союз. По мнению комиссии Евросоюза, правительство Сарка нарушает подписанную Великобританией Европейскую конвенцию по правам человека, в которой говорится, что органы самоуправления в странах ЕС должны быть выборными, тогда как на Сарке в правительственном совете заседают 40 арендаторов, получающих эти должности не только автоматически, но и по наследству. В конце февраля этого года правительственный совет острова незначительно большинством голосов высказался за проведение конституционной реформы, которая предполагает создание выборного островного совета, состоящего из 28 депутатов. Выборы по новой конституции должны пройти в декабре этого года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса, во втором часе утреннего эфира, после выпуска новостей, мы поговорим о том, как будет вести себя Россия на саммите НАТО в Бухаресте, ну и все, что связано вокруг России, разумеется, с нашей страной. Кроме того, рассказ о стратегии развития российского туризма и хоккейный чемпионат России. Начало финала сыгран, первый матч финальной серии. Кроме того, я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Решение вопроса об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. Что это означает для России? Ждем ваших ответов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть право на свои.
Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.